Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Дистанционные технологии находят все большее применение в Новгородском университете. На минувшей неделе там состоялось вручение сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации муниципальным служащим из районов области. Обучение через интернет прошли 39 человек. Ну и главной темой выпуска будет Ярославов день. Он уже наступил. Началось все с божественной литургии в университетском храме Сретения Господня. Сейчас подходит к завершению профессорский прием. Основные торжества запланированы на завтра. Они будут посвящены тысячелетию русской правды и 20-летию юридического факультета. И рубрика о русском языке поведает об именах, принятых в семействе Ярослава Мудрого. Они хорошо сегодня известны, популярны и как будто сокращают тысячелетнюю дистанцию, которая нас разделяет. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Дистанционные технологии находят все большее применение в Новгородском университете. На минувшей неделе там состоялось вручение сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации муниципальным служащим из районов области. Обучение через интернет, без отрыва от производства, прошли 39 человек. Мы встретились и с ними, и с организаторами курсов.
Курмышев Николай Васильевич, проректор по информатизации Новгородский государственный университет.
Николай Васильевич, поясните, пожалуйста, что сейчас, в данную минуту, здесь происходит?
Если помните, две недели назад мы начинали курс для муниципальных служащих для всей Новгородской области. Это представлены были все районы. Особенностью этого курса было то, что он проходит в дистанционной форме. То есть наш преподаватель, даже не один, а несколько ведущих преподавателей, профессоров университета, и юристы, и филологи, и экономисты, и менеджеры читали актуальные лекции по актуальным темам для муниципальных служащих, которые находились в районах Новгородской области. То есть села, поселки, города. И, кстати, еще вот очень хороший положительный опыт, то, что в числе преподавателей были руководители соответствующих там департаментов, комитетов, профильных подразделений правительства.
Это курс повышения квалификации? Для них,
да, это курс повышения квалификации по муниципальному управлению.
А сколько человек участвовало?
39 человек.
Сколько они выслушали часов ваших лекций за эти две недели?
Это был короткий курс, но очень насыщенный, 16 учебных часов, полноценных. Ну, в общем, было очень интересно, и, мне кажется, проект удался.
А это было только в лекционной форме? Они только слушали или что? Какие-то зачеты задавали, какие-то вопросы задавали?
Да, естественно, они могли задать вопрос и задавали вопросы. Более того, по окончанию всего курса мы предложили им сдать достаточно сложный тест, проверочный по всем темам, которые были пройдены. И, в общем-то, успешная сдача. Я не говорю, что все отличники, но в целом показан очень достойный уровень усвоения материалов. Кроме того, мы попросили заполнить анкету. И вот сейчас оценка этих анкет, обратная связь по тому, как прошло обучение, все очень хорошо.
То есть сейчас они получат соответствующие корочки, сертификаты какие-то?
Да, они получат сертификаты установленного образца о том, что повысили квалификацию. Там указан курс и те темы, которые они успешно освоили.
А это был такой первый опыт, скажите, работы вот с муниципальными служащими?
Ну, в таком формате, да.
Я с Маловежского района. Ромашова Людмила Васильевна. Специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства.
Амельченко Сергей Евгеньевич, Демянский район, Ямниковское сельское поселение, глава администрации.
Вот я услышала сейчас от Николая Васильевича, что здесь прозвучали актуальные лекции на актуальные темы. Можете назвать мне, какие темы были, которые вам действительно пригодятся?
Ну, там, по 131-му закону, это такой закон, по которому мы работаем, тоже много чего интересного. Ну, вообще, нужно проводить такие курсы. Вебинар у нас прошел. пришел, да, это и удобно, и хорошо. Не надо ехать, все на месте в обучении. Единственный нюанс только то, что, например, если тот, кто обучается, сидит один в кабинете, ему удобно слушать и там сосредоточиться. А кто не один, немножко тяжеловато. Поэтому нужно это как-то предусматривать. А так все просто замечательно.
Мне понравилась лекция про речь муниципального служащего. Хорошая лекция была, такая познавательная.
Да?
Ну и вообще о полномочиях, что такое местное самоуправление. Ну, интересные лекции, нужные. Тем более, кто стал первый раз главой.
А вы первый раз?
Первый раз. В сентябре только избрался.
Сложно вообще? Скажите, с чем пришлось сталкиваться?
Нормально. Нормально.
Да ладно, нормально.
Да нормально, ничего. Ты живешь в том месте, где все знаешь. Где тебя знают, если другое место, куда ты избираешься, где все незнакомо. Когда знакомо, немножко перестраиваешься по-другому, начинаешь вести себя так-то, в принципе.
А вы до этого чем занимались?
Был преподавателем в колледже.
А поселение большое у вас?
1000 с лишним человек, 1200 где-то человек всего, 23 деревни где-то.
Чем приходится вообще заниматься?
Ну, работ таких много, все. Освещение улиц, дороги, автолавки. Сейчас магазинов-то по деревням мало. Бабушки живут, нужно обеспечить автолавку. Автолавки частники, свалки, много чего, все, дрова, все. Ну и помимо этого документы.
А работают люди где, которые живут вот по деревням в вашем поселении?
В смысле, работа есть ли?
Да.
Ну, в основном сейчас работы. Вот нас объединили в том сельском совете, который к нам присоединился, к Ямельскому, Чернорусийска, там еще хозяйство есть. Есть еще скот, там доят, еще мясо. Но в основном, конечно, выезжают люди. То есть бригады выездные, выезжают на Москву, Подмосковье, на озеро Селигер, строят дачи, срубы. В основном так, это мужчины. Ну, а женщины как-то находят. Кто-то в администрации работает, кто-то в детском саду, в школах. Ну, женщина попроще, а мужчины.
То есть школы, клубы работают?
Есть, да, есть.
Ничего не закрылось в последние годы?
Да нет, укрупнили, как бы оптимизация-то была, школа там филиалами сделали, но не закрыли.
Молодежь есть?
Есть молодежь. Тоже старается, конечно, уезжать на город, но есть. Не скрушу, конечно, много, но есть. Залы работают спортивные, хотя не при школах, но все равно школы дают, занимаются вечерами.
Сколько у вас школ всего?
Ну вот у нас сейчас в нашем поселении две. Ямникская и Черноручейская. Две. Ну, Черноручейская филиалом стала Ямникской.
А детей в школу возят, да?
Да, подвозят. Есть подвоз. Есть такой автобусик, оборудованный, все, и подвозит. В одну школу подвозит, то есть утром выезжает, собирает их по деревням. Дети выходят где-то к дороге, везет в школу.
Скажите, вот в таких курсах дистанционного обучения впервые принимали участие?
Первый раз. Удобно, что вебинар, вот, что мы находимся без отрыва, успеваем дело поделать после обеда и свои, куда деться до обеда, послушать умные мысли, умные речи.
Поздравляю вас с сегодняшним днем. Спасибо вам большое.
Ну а теперь главной теме сегодняшнего и завтрашнего дней. Напомним, что на 7 декабря приходится один из главных праздников Новгородского университета Ярослава в день. Несколько последних лет он носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Короткая историческая справка такова. 30 июня 1994 года, в день рождения университета, археологи нашли вислую свинцовую печать князя Ярослава Мудрого. Академик Валентин Янин ходатайствовал о присвоении вузу имени древнерусского князя-просветителя, и 7 декабря 1994 года было подписано соответствующее постановление. А традицию праздновать Ярослава в день 7 декабря НовГУ ведет с 1997 года. В этом году программа несколько изменилась, она разнесена на 2 дня. Сегодня день открылся божественной литургией в университетском храме Сретения Господня. Там же можно было посмотреть фотовыставку Александра Кочевника «Времен. Связующая нить», где запечатлены события последних лет в центре Сретения в Антонове. В 16:00 начался профессорский прием, где вот уже названы, видимо, профессора года. Мы об этом расскажем в следующем выпуске. Там же часть наград получили преподаватели и сотрудники юридического факультета, которому в этом году исполнилось 20. Ну а традиционные торжества пройдут завтра, и главное в культурном центре «Акрон». О событиях 8 декабря мы коротко расспросили ректора НовГУ Виктора Вебера.
20-летие юридического факультета вынесено, так сказать, на знамена.
Основное вынесено уже на торжество, которое будет 8 числа. Там все будет увязано. Здесь так чудесным образом совпало 1000 лет грамоте Ярослава Мудрого. Вот мы от нее отталкиваемся и плавно переходим к юрфаку. За 20 лет они очень много подготовили. Приглашаем главных юристов нашей области, там и судьи. судья, прокурор и так далее, и так далее. И в рамках этого торжества будет проходить номинация «Юрист года» с вручением соответствующих наград и так далее. То есть немножечко изменится формат самого торжества. Там где-то минут 10-15 будет посвящено именно номинации «Юрист года». Ну а так, как всегда, заслуженные работники, медаль Ярослава Мудрого, торжественные слова губернатора.
Почему медаль первой степени не вручаете? Нет, достойно.
Нет, ну, действительно, надо, чтобы девальвации не было, там, потому что есть четкие критерии.
Что остается традиционным в день Ярослава Мудрого?
Осталось практически все, вот изменили только рамки профессорского приема. Утром это студентов с награждением самых активных, вот, соревнования.
А внеучебный день какой будет? Студенты сразу спросят.
8-го, соответственно.
Как вы уже слышали, тысячелетие первого свода законов «Русской правды» и 20-летие юридического факультета Новгородского университета – две эти даты звучат по-особому на Ярославовом дне 2015. Декан юридического факультета Виктор Прокофьев ответил на несколько наших вопросов.
Начинали мы с нуля. Вот эти годы, они были очень тяжелыми. Страна переживала трудный период. Приходилось работать, можно сказать, на износ. Пропускать, что называется, через себя. Но, с другой стороны, было очень интересно. И я поэтому прикипел сердцем, можно сказать, вот к этому периоду.
С какими мыслями сегодня приходят молодые люди на юридический факультет? Ради чего они приходят? Наверное, ради получения достаточно престижной профессии. В общем-то, а в частности?
Ну, видимо, это так. Профессия юриста стала престижной. Тут еще какой фактор играет? У нас много студентов из семей работников правоохранительных органов. То есть это уже создаются определенные династии. Кто-то идет за романтикой, наверное.
Сегодня еще есть романтика?
Все-таки есть. Есть и такие, потому что я вот знаю, что некоторые наши выпускники, когда их звали на спокойную, обеспеченную работу, шли следователями в милицию. Немногие, но есть такие выпускники. И они добились тоже, кстати, неплохих успехов. И это радует прежде всего. Ну, а так, в целом, конечно, наши выпускники уже себя хорошо зарекомендовали. Хотя и в быту часто идут такие разговоры, что какой там уровень подготовки на юридическом. Там и кадров нет, и того нет, и этого нет. А на самом деле все эти разговоры не более чем досужие вымысел.
Итак, Ярославов день назван праздником просвещения, образования и науки, и это абсолютно закономерно. Напомним, что именно Ярослав Мудрый открыл в Новгороде первую школу в 1030 году. Но обучать грамоте в городе стали, по всей видимости, еще раньше, на рубеже X-XI веков. И традиции эти, книжности и просвещения, на протяжении столетий не прерывались. Давайте вспомним о них.
В 2000 году в Великом Новгороде на Троицком раскопе была обнаружена цера, датированная началом XI века. Именно эту находку академик Валентин Янин охарактеризовал как первую книгу, первый учебник. Именно тогда он сказал: «Значит, можно уже говорить о тысячелетии образования на новгородской земле». Трудно представить себе Новгород на рубеже X-XI веков. Еще нет Софийского собора, нет привычных глазу церквей и монастырей. 10 небольшим лет прошло с принятия христианства. Но именно тогда, как утверждает директор Центра изучения культуры Гуманитарного института Светлана Коварская, новгородцы начали понимать важность книжного учения.
Потому что жить в Новгороде, бурно развивающемся, имеющем такие интенсивные связи, экономические, торговые, конечно, нужно было быть грамотным человеком. Археологические раскопки как раз и подтверждают вот эту интенсивность развития Новгорода. Это грамотность. Грамоты начала XI века, это писало. И, естественно, когда была найдена цера, это ощутимый аргумент появился, что мы можем считать, что начало образования начинается как раз в конце X, начало XI века. 6 лет ученые изучают эту псалтырь. Во-первых, она написана рукой русского книжника. Значит, можно предположить,
то есть,
что...
даже не Византия?
Не Византия. Все-таки это русским учителем. Значит, видимо, те дети, которые начинали учиться сразу после принятия христианства, вырастают в таких умелых книжников. Потом псалтырь. Это ведь учебник. Значит, для процесса обучения. Дальше. 1030 год. Школа Ярослава Мудрого. Мы привыкли называть эту дату, но давайте задумаемся. 300 детей собрали. Куда? Где? Это же крупное учебное заведение. Дальше в летописи говорится, а матери плакали. Вот когда был такой
когда
указ.
Когда отдавали детей,
да,
в учение.
И я думаю, может, их собрали на городище, а детям по 6 лет. Их надо было туда довезти. Ну, естественно, 6 лет. То ли это на Ярославом дворище было какое-то помещение, чтобы 300 детей. Но вы представляете, сколько нужно было учителей? Значит, они уже были подготовлены ранее. Значит, это еще один аргумент.
О школе Ярослава Мудрого и учебном заведении братьев Лихудов многие наслышаны. Но между ними более 6 веков. Кстати, порой весьма нелегких в истории Новгорода. Но, по словам Светланы Коварской, традиции просвещения не прерывались. Сама за себя говорит найденная археологами в Старой Руси азбука, датированная 15 веком, другие документальные подтверждения.
Если нет упоминаний в каких-то веках о школах, то есть о написании книг. Потому что рядом с традицией просвещения была еще другая традиция, традиция новгородской книжности. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал очень хорошо и очень четко, что Новгород сохранил свои книжные сокровища. Это основа национальной культурной традиции. Создавались очень интересные книги. Были очень интересные интеллектуальные объединения.
Даже
например,
объединения.
Да, например, при новгородском митрополите Геннадии 1499 год, когда начинается перевод Библии полный, ведь это была целая группа людей, умных, подготовленных. Или, например, в следующий век перейдем, в 16-й, Макарий создает знаменитые Чети Минеи, то есть практически энциклопедия чтения. Начинается Петровское время, очень бурного развития России, в том числе и Новгорода.
Хотя ведь существует мнение, что именно с приходом Петра Первого хереет уже Новгород.
Нет, это неверно. И вот митрополит Иов, сподвижник Петра, реформатор, он очень много сделал для развития Новгорода, для строительства храмов. И вот он осознал, что для этих реформ нужны образованные люди. И поэтому он обращается к Петру Первому, чтобы он разрешил взять Ионикия и Сафрония Лихуда, которые в это время были в заточении, так с ними обошлась Москва, чтобы они приехали в Новгород. И они в Новгород приезжают. А Ио уже подготовил издание, где должна эта школа быть, и деньги нашел, что самое главное. Параллельно с Иовом создает школу в Ростове Дмитрий Ростовский, тоже великий просветитель того времени. Но там ничего не получилось. Школу создали, денег не нашли, и школа распалась.
У нас откуда деньги взялись?
Это поборы из монастырей. Это очень интересный такой ход финансирования этого учебного процесса. И школа открылась. Риторика, логика, философия, иностранные языки. То есть очень широкое образование. Но давайте не забудем еще один фактор. Вот возникает учебное заведение, и вокруг него возникает духовная среда. Ведь лихуды занимались не только преподаванием. Они писали сочинения, они переводили книги, которые присылал Петр сюда Иову. Они знакомились с библиотеками богатейшими новгородских монастырей. Такой круг просветительной деятельности.
Ну и далее о событиях уже 1740 года напоминает протоиерей Александр Ранне.
Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, и математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир, и у которого я учился еще, вот последний выпускник семинария на Новгородской. Так что много было всего.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И, конечно, сегодня она тоже будет отсылать нас к эпохе Ярослава Мудрого. Очень интересную тему выбрала ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева. Ей слово.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот сегодня имя Ярослава Мудрого прозвучало в университете, да и в городе нашем много-много раз. Как всегда, в этот день говорили о заслугах Ярослава в укреплении русской государственности, в формировании русского права, о чем мы вспоминали именно в этом году, когда исполнилось 1000 лет русской правде. и распространение на Руси книжной культуры, что и отражает его вот это звание мудрый. А вот мы поговорим о том, как Ярослав помогал утверждаться в русской культуре христианским именам, которые мы сейчас носим с вами, часто не задумываясь о том, что они значат и откуда они пришли, как они, так сказать, распространялись в нашей стране. Ярослав, как известно, был 10-летним мальчиком, хотя есть другие версии, но как-то это наиболее распространенное, что ему было 10 лет, когда его отец Владимир принял крещение сам и крестил Русь, как мы говорим, креститель Руси. И он при крещении получил имя Василий. Ну и понятно, в общем, Василевс – это царственная особа, император, и это имя было достойно великого князя земли русской. А Ярослав при крещении получил имя Георгий. То есть у него было два имени – княжеское, так сказать, языческое, дохристианское – Ярослав и Георгий. Но вот это христианское отношение к этому имени, а я под этим христианским отношением имею в виду, что когда человек понимает, кто его небесный покровитель, знает его жизнь и, в общем, как-то связывает ее с нею. В общем, это такая особая культура отношения к своему имени. Но вот это отношение не сразу сложилось у Ярослава. Вот смотрите, в 1010 году, в XI веке, он, как князь ростовский, был тогда еще, основал город на Волге и назвал ее во имя свое, как тогда говорили, Ярославль. Ярославль – это, напомню, притяжательное прилагательное, да? Ярославль – город, а потом это стало существительным и употреблялось просто как без город. Кстати, также называлось и наше дворище – Ярославле – дворище. А потом в XIX веке как-то решили, что это непонятно, архаично, и снова образовали притяжательное прилагательное, более понятное – Ярославово. Так вот, он, назвав город во имя свое, как бы поступил по образцу своего отца, который основал город Владимир. Хотя, кстати, владимирцы как-то сейчас уже в этом не так уверены, думают, может быть, это мономах, у них там какие-то вообще сомнения, но как-то я всегда знала, что Владимир основал Владимир, и он был Владимир город, а потом стал существительным, отвердело, и это и город, и имя звучат одинаково. Но это исторически. Так вот, через 20 лет, в 1030 году, Ярослав, как пишется в летописи, идет на Чудь, побеждает ее, победишая, и закладывает там город, который уже называет Юрьев. Это замечательно известный всем нам город Тарту, который несколько раз был Дерптом, опять Юрьевым, Тарту. Но тогда его назвали... Что это Юрьев? И мы понимаем, что Юрьев – это русская огласовка имени Георгий. То есть он уже называет город не по своему дохристианскому имени, а по имени своего покровителя. В тот же год он возвращается в Новгород и дает начало монастырю, который тоже называют Юрьев. Ну, хорошо, мы это знаем, про него не надо рассказывать, но давайте все, кто был в Юрьеве, наверное, помнят, что монастырь называется Юрьев, а храм, который главный храм, он называется Георгиевский, Георгия. Это говорит о том, что подтверждает, что греческое имя Георгий, которое, кстати, означает «земледелец», Гео – это земля, орги – это делать, как хирург. И вот этот Георгий совершенно не ложился на русский язык, в буквальном смысле язык. И поэтому он быстро обкатался в два имени – Юрий и Егор. Поэтому у нас на месте греческого имени Георгий есть три имени. Собственно, Георгий в каком церковном произношении, Юрий и Егор. Кстати, именно Ярослав установил и Юрьев день, который дал... Кстати, что такое Юрьев день? Юрьев день установлен Ярославом в память, это 26 ноября, или по новому стилю 9 декабря, еще предстоит, да? Он поставил Георгиевский собор в Киеве и заповедал по всей Руси творите праздник святого Георгия. Есть праздник памяти Георгия, великомученика, а есть вот этот день, Юрьев день, и вот тебе и бабушка Юрьев день. Эта поговорка сложилась примерно через 500 лет, но она тоже как-то связана косвенно, этот Юрьев день, с Ярославом. Ну вот наряду с Георгиевским храмом в Киеве Ярослав построил храм Святой Ирины, или Ирининская церковь, как она называлась. Правда, сейчас она не сохранилась, но она посвящалась небесной покровительнице жены Ярослава, которая до крещения была шведской принцессой, ну и до замужества, Ингигерд. Вообще замечательная женщина, она была Ингигерд, потом, значит, княгиня Ирина, а в конце жизни она уже была почему-то в Новгороде, хотя Ярослав был в Киеве, она здесь со своим сыном, о котором я еще скажу, строила Софию, и вот, значит, приняла монашество и стала Анной, известна как Анна Новгородская. Вот три таких жизни ее были, три имени. Значит, смотрите, уже у нас есть Ирина и Анна. А вот дети Ярослава Мудрого получали имена по-разному. Княжичи, сыновья, по традиции получали вот эти семейные княжеские имена. Я хочу напомнить, что тогда у князей были одни имена, и вот такие двусложные из таких формантов, значит, Слав, Мир. А у простого народа совсем другие имена, да? Может быть, мы о них говорили уже, может, еще поговорим. Ну вот, значит, сыновья получали такие княжеские имена. Но это ведь очень было важно, как бы поддерживая вот это Рюриковичи, мы Рюриковичи, Ярославичи, значит, там это поддерживалось. И вот смотрите, какие имена, значит, получили. Первый сын Ярослава Мудрого получил имя в честь деда своего Владимир. Вот этот Владимир как раз, он был новгородским князем, и он строил Софию. Вот со своей матерью, и туда какие-то вклады делал сам Ярослав, но это дело рук Владимира. Второй его сын был назван Изяслав. Изысканное имя. Я никогда не знала, но я посмотрела в современном справочнике, оно есть, это имя, и оно числится 6 июля, это день Изяслава. Изяслав. Да? Святослав, третий сын. Понятно, это в честь прадеда своего, Святослава. Дальше Всеволод идет, Игорь и Вячеслав. Вот такие сыновья были у Ярослава. Но мы же все знаем только по летописям. Летописи иногда сообщали о том, и какие были им даны христианские имена. Так известно, что Святослав имел христианское имя Николай. Куда известней. Всеволод – Андрей. Вячеслав – Меркурий. Меркурий, конечно, редкое имя. Но у нас есть фамилия Меркурьев, да, которая говорит, что такое имя было, существовало. Итак, значит, очень хочется поговорить о сыновьях Ярослава, но мы говорим только об их именах. Ну, все эти имена на сегодня, во-первых, они все вошли в именник, несмотря на то, что они дохристианские, они все стали христианскими, потому что их носители были такими, что они были причислены к лику святых. Ну, Вячеслав, по-моему, это был чешский все-таки такой князь, чешский. Но все остальные, в общем, здесь. Так что это семейство Ярослава внесло свой вклад в вот этот в именник наш, хорошо всем известный. Ну, известно, что очень многое сделал Ярослав для того, чтобы память и почитание своих братьев, невинно убиенных Бориса и Глеба, и, как мы знаем, эта память очень чтится на Руси, и у нас с вами есть храм Бориса и Глеба, и вообще это первое житие русское написано Бориса и Глеба, в этом тоже огромная заслуга. И, кстати, сейчас это очень такие, особенно Глеб, очень популярное имя, и все чаще я слышу от молодых мам, что они называли своего сына именно этим именем. Я не сомневаюсь, что все сыновья Ярослава еще имели обязательно христианское имя, но просто летописи как-то обо всем этом умолчали, как о неозначимом. Кстати, летописи не сообщали о рождении дочерей. Это был, подумаешь, не такой уж факт. А вот когда дочери выходили замуж за каких-нибудь королей, вот это фиксировалось. Поэтому мы знаем о дочерях, вот уже такие поздние записи летописные Ярослава. Но зато имена у них такие, которые сегодня находятся в десятке самых популярных имен. А ведь сегодня родители сами выбирают, как мы знаем. Вот дочери. Анастасия. Она, значит, стала женой венгерского принца И тогда в летописи Анастасия, Елизавета, стала женой норвежского короля Харальда Сурового. Там такая невероятно романтическая история, которая отражена в сагах и, в общем, в этом скандинавском фольклоре. Елизавета. И Анна, наконец, самая знаменитая из дочерей Ярослава Мудрого, ставшая королевой Франции. Очень как-то мы симпатизируем этой Анне. Известная, она была очень грамотным человеком. Она подписывала документы, потому что ее муж, французский король Генрих, он был неграмотный. И она подписывала Анна Реина, Регина, так сказать, королева. И вот эти надписи, подписи, да, они составляют часть французской славистики, их изучают. Там я видела, как они воспроизводятся, Анна Реина. И потом, кстати, ее сын Филипп был королем Франции, и она тоже там управляла Францией. Потом у нее, ну, наверное, она была не так уж не такой пожилой, но тогда это все очень рано происходило. У нее был необыкновенный вообще тоже роман после смерти этого Генриха. В общем, это европейская знаменитая дама в Европе. Известно, что она была очень, конечно, знала латынь, знала греческий, знала славянское письмо. И в приданое ей было дано Евангелие. Оно сейчас во Франции изучается, хранится до сих пор. И оно называется «Реймское Евангелие». Оно написано на двух языках – на кириллице и на глаголице. Так вот, эти безграмотные французы, они не понимают, что такое глаголица, они думали, что по-гречески это. Но и греческого тоже не знали. Вообще известно, что Анна писала своему отцу Ярославу такое жалобное письмо: «Зачем ты меня отправил в такую вообще даль, где все невежественные и, в общем, и неделикатные». Такой была Франция и такой была Русь в то время. Итак, наши имена, кажется, сокращают тысячелетнюю дистанцию, которая нас отделяет от времени Ярослава, его семьи, и потом его внуки те же самые имена получали. И звучат они так же. И само имя Ярослав, Ирина, Анна, Владимир, Анастасия, Елизавета, Святослав, Игорь. Все это объединяет нас, и кажется, что тысячи лет почти не существует. Ярослав наш современник. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 7 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!